12:08 московское время. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый день. Ксения Ларина в отпуске, поэтому я вместо нее на ближайшие несколько эфирных часов. Ну и сейчас у нас родительское собрание по нашему расписанию. Будем мы говорить о том, что должны уметь дети, собираясь в первый класс. Ну, конечно, тем родителям, чьи дети собираются в первый класс вот уже в этом сентябре, уже, наверное, поздно тут думать, чего должны и не должны уметь их дети. Им нужно уже просто пуститься в эту авантюру, и все. Но тем, у кого это еще немножко дальше, есть смысл готовиться сильно заранее, как мы теперь понимаем. Поговорим сейчас об этом с нашими гостями. Алексей Муранов, заместитель директора Центра образования 1811 Измайлова, руководитель начальной школы. Михаил Щецевалов, учитель подготовительной и начальной школы. И Татьяна Жигулова, учитель начальных классов Центра образования номер 109. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Все раньше и раньше, в общем, дети начинают чему-то всерьез учиться. Это все знают, да, потому что когда, например, там, мы с вами, например, поступали в первый класс в свои 7 лет, да, то мы могли не знать ничего, прийти совершенно вот такими вот абсолютно в качестве таких чистых листов, и это было совершенно нормально. Дети приходили в школу, их там учили всему. Там не обязательно, что все ничего не умели делать, но это, тем не менее, считалось как-то более или менее в порядке вещей. Сейчас я вот не понимаю одного, если честно. Действительно, конечно, времена меняются, и требования повышаются, и такая вот информационная нагрузка растет на всех, и на детей, и на подростков, и на взрослых, и на пенсионеров. Но когда требования ужесточаются по отношению ко взрослым или к молодым людям, это мне понятно. Но вот эти вот дети-то 6-7 лет, они-то еще могут не участвовать в этой гонке вооружений. Татьяна.
Но, по всей вероятности, к сожалению, уже не могут, поскольку федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают то, что уже в первом классе дети должны работать за макбуками, дети выкладывают свои работы в информационном пространстве, и для них это становится неизбежным. В первую очередь, это, конечно, нагрузка на родителей, потому что родители пока еще в силе, пока молодые, они хорошо помогают своим детям. И учитель не всегда в состоянии при том количестве первоклассников, которые приходят в школу, справиться и помочь каждому ребенку, хотя мы все к этому очень стремимся, хотя есть инженеры, которые помогают сопровождать урок, сопровождающие учителя. И все-таки это, конечно, нелегко, но справляемся, потому что других вариантов в нашем современном мире пока нет.
Я напомню, что Татьяна Жигулова, учитель начальных классов Центра образования 109. Алексей Муранов, заместитель директора Центра образования 1811 Измайлова, вы хотели добавить?
Да, но я вот хотел сказать, что не совсем так, что раньше дети приходили, ничего не умеют. Основное образование они все равно получали до школы.
Потому что они могли уметь читать, могли не уметь читать. Как-то никого не шокировало, если ребенок пришел вот совсем вот
но
внизу.
Но точно всех шокировало, если ребенок не умел говорить. А уметь говорить — это очень большой, важный, сложный навык. И дети начинают учиться говорить только, ну, практически только родившись. Я вчера вот наблюдал ребенка у себя рядом, приходящего в гости в семью, которому еще нет года, и он начинает говорить, и он учится говорить. И это самое важное образование. Понятно, что если мы говорим о подготовке детей в школу, то первое, о чем мы говорим всегда родителям, что надо делать? С детьми надо говорить до школы, говорить много, обсуждать все, что слушать их, задавать им вопросы и стремиться отвечать на их вопросы. Это главное. И в этом смысле не так уж многое изменилось. Дети и тогда должны были уметь говорить как можно лучше, как можно больше знать слов. Это всегда как бы поощрялось и сейчас. А вопрос читать и писать, да, он как бы тоже сейчас возникает достаточно естественно у всех. Детей, даже если не учат читать и писать сейчас до школы, они так же, как говорить, учатся уже читать и писать, потому что все вокруг это вот делают, читают прежде всего.
Кругом все вокруг забито буквами, да, в разных видах.
Да, потому что все вокруг, весь мир вокруг них забит буквами, поэтому встретить детей, которые не знают букв, уже невозможно. Они увидели эти буквы и спрашивают, а вот что это такое здесь? Вот «э», «хэ», «о» написано, это что такое?
Осторожно сейчас, да. Скажите, а вообще дети, которые не умеют читать и не умеют писать к 6 или к 7 годам, Они часто встречаются в наше время, Михаил?
Сейчас уже довольно редко. Ну, если судить по Москве, Московской области. И мне кажется, что возникает такая ситуация, когда уже родители, у которых дети в 5 или в 6 лет не умеют читать или писать, чувствуют такое смутное беспокойство, потому что у соседей мальчик уже читает, а вот в школе мне сказали, что это будет обязательно при приеме. И нагнетается обстановка со стороны школы, потом со стороны родителей. Родители чувствуют уже какую-то вину. Неуверенность, да, вину и беспокойство. Это беспокойство поддерживается со всех сторон, и школой в том числе. И если мне
там
кажется...
как-то много вот чего-то такого суетного, мне кажется, в этом беспокойстве. Так фигни, в общем, там, извините, многовато.
Ну вот в том-то все и дело, что за последние 10 лет то, что было предположительным, возможным, стало обязательным. То есть за последние 10 лет подготовка к школе, причем довольно жесткая, стала обязательной.
А вот можно внести сейчас вот такую ноту упорядоченности? Потому что вот, например, Альберт Тарасов пишет нам на сайте «Эхо Москвы» в интернете, они спрашивают, в каком смысле, он спрашивает, дети должны уметь. А если не умеют, тогда, значит, не возьмут в первый класс. По закону единственной причиной отказа в приеме ребенка в первый класс может служить только отсутствие свободных мест. А все вступительные испытания являются незаконными. Прежде чем мы продолжим обсуждать вот такую интеллектуальную и моральную сторону этого дела, немножко формальности, если можно, да, ведь действительно, да, действительно, ребенка должны принять в первый класс,
конечно,
в той школе, где, куда он пришел, где он живет.
Ну, вот это как бы отдельная такая история, где живет, потому что слово «живет» сейчас у нас достаточно сложно в Москве, во всех, то есть он здесь прописан, он живет в одном месте, регистрирован в одном, живет в другом городе, потому что родители перевалились. Это отдельная история, ее можно обсуждать отдельно. Естественно, по закону в Москве сейчас есть электронная очередь, в электронную очередь записались, и где, куда захотели, туда и попали. В общем-то, в этом году, по моим представлениям, взяли практически всех детей, которые хотели. Там, где школа не могла брать и не было как бы мест, открывались дополнительные классы, таких случаев было много. Мы, по крайней мере, вот открыли 4 начальных класса, как открывали.
Дополнительных?
Детей у нас... Нет, всего у нас 4 начальных класса. Это достаточно много. У нас 120 детей в первом классе.
А до этого у вас тоже было 4?
Ну, у нас была разная история. И тоже было там и 4, и 5, и меньше были классы. Ну, в принципе, это такая цифра.
Ну, нормальная цифра.
Да, цифра нормальная. Но вопрос о том, что должны взять... Конечно же, нет такой истории, что что-то ребенок обязан, его не возьмут. Его могут не взять по каким-то медицинским параметрам. Если врачи говорят о том, что он не может учиться в первый класс, это у него должно быть. То есть это скорее к врачам. А у нас, конечно же, все тестирования, которые есть, они, если и проходят, то после приема в первый класс. То есть сейчас школа имеет право, у нас в школе так проводятся всякие собеседования, встречи психолога, учителя и логопеда с детьми после приема в первый класс для того, чтобы определить классы, программы, наибольшие какие-то проблемы, с которыми мы столкнемся в первый класс. Чтобы понять, какие у нас дети.
А у вас
и дать какие-то советы родителям.
Да, ну, по поводу вот медицинских показаний я хочу отметить то, что на самом деле родители имеют право не афишировать и не объявлять диагноз, который стоит у ребенка, даже если это очень тяжелый диагноз психического или там психологического плана.
И, справедливо.
Да, это право родителей. И практически сейчас все дети имеют право обучаться в школе. Школа стала равных возможностей. У нас в школе учатся дети с нарушением опорно-двигательной системы. Вот лично у меня учились ребята, вот у которых был инсулинозависимый диабет. Сейчас первоклассники с лейкозом обучаются у меня в классе. И мы обучаем любых детей с любыми диагнозами, потому что родители имеют право отдать ребенка в общеобразовательные классы, несмотря на очень серьезные заболевания.
Ну да, что их в резервацию, что ли, загонять?
Ну, то-то и оно, да. А по поводу того, должен ли уметь ребенок читать и писать, как спрашивает Альберт, нет, конечно, он прав, Альберт, который задает нам вопрос. Не должен ребенок в обязательном порядке уметь читать, писать, считать. Таких требований нет. И все же будет здорово, если родители смогут помочь своему ребенку с помощью дополнительного, да, школы, школьного образования, ну,
да,
детских
это другой
садов,
вопрос.
Как-то адаптироваться?
Сейчас мы это обсудим. У вас вот был такой, простите, пожалуйста, у вас был тоже вот такой ажиотаж, что пришлось открывать какие-то дополнительные места в первых классах?
У нас в прошлом году
выпустилось
8 четвертых классов в параллели, но школа сокращается, и набрали мы в прошлом году только 4 первых классов, потому что стало понятно, что школа перегружена, и наш директор, вот Евгений Александрович Ямбург, он делает все возможное, чтобы все-таки можно было дышать как детям, так и учителям и родителям. И у нас и так порядка 860 малышей только лишь в здании начальной школы. И это очень много, тяжело, и поэтому мы пришли к сокращению. Вот сейчас у нас параллели 4 класса, тоже порядка где-то 125-130 учеников.
То есть по 30 с лишним человек в каждом все равно.
В классах все равно получается по многу детей, да, но это определенные сложности вот в новых стандартах, потому что посадить такое количество детей за макбуки проблематично, но мы справляемся, нам помогают, и хочется, конечно, чтобы все-таки нагрузка и на детей, и на учителей была чуть меньше, но пока это государственные требования, мы стараемся их выполнять.
Алексей Анатольевич, вы
добавляете. Пока еще существует норма Санпина, запрещающая больше 25 детей
оно,
иметь в классе.
Поэтому, да, вот сейчас стремится школа к этому все-таки. Да. Хотя и нелегко.
Это очень краткая просто фраза, потому что, когда мы говорим, что читать и писать, но даже и говорить, в общем-то, строго говоря, он не обязан, поскольку к нам, ну, бывает, что приходят сейчас московские школы дети, которые приехали из разных регионов и даже других стран, и, в общем, достаточно слабо понимают и говорят по-русски. И это тоже есть такая проблема. Ну, и даже таких дети приходят, и мы их учим.
На то вы и школа, чтобы их учить, с другой стороны.
Да, школы стали многонациональные.
А кто еще будет этим заниматься?
Но я хочу отметить поддержку таких детей. Вот дети из Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии прекрасно осваивают программу и очень грамотно говорят на русском языке многие из них. У нас сейчас вводится в школе даже такой кружок русский, как иностранный, но вот именно этим детям, Кабардино-Балкария особенно и Дагестан, им нет необходимости посещать эти кружки, эти курсы, потому что у них природная способность к языкам.
Да, они стараются больше просто.
Они одаренные детки, умные.
Они понимают, их родители понимают, что нужно тут, надо больше стараться.
Как-то пробиваться, да.
Да, это так нормальная такая история.
Ну,
да?
Я вот хотел еще ответить на вопрос Альберта, да. Угу. Я не только учитель, но и родитель будущей первоклассницы. У меня младшая дочка сейчас идет в первый класс.
А вот сейчас пойдет в сентябре?
Да, в сентябре.
А ей сколько лет?
Первый класс.
7?
Ей
6?
Исполнилось 6.
Вы решили в 6 ее отдавать?
Ну...
Несмотря на то, что в армию ей, наверное, не идти, скорее всего.
Ну, ей будет 6,5, так что...
Ну, да. Вы решили, что уже,
да,
уже можно.
Уже можно.
Ага, так.
Вот. И кроме формальных каких-то законов, есть еще много тонкостей, которые возникают, скажем так, на пороге школы и возникают внутри школы. Потому что обязаны взять всех по основным спискам. Дальше идут дополнительные списки. Если ты идешь в школу не своего микрорайона, а соседнего,
то есть,
например.
Основной список – это прописка.
Да. Ага. Если ты идешь по спискам в школу соседнего микрорайона, буквально, потому что тебе, например, туда удобнее ходить, там возникают уже сложности. Дальше внутри школы есть учителя, к которым больше хотят попасть, учителя, которым меньше хотят попасть. Классы, которые будут считаться более продвинутыми и менее продвинутыми. И вот здесь возникают все вот эти уже неформальные требования.
Но в этом тоже нет ничего нового. Так всегда было, наверное?
Так всегда было, да. И поэтому оценка способностей детей до сих пор влияет на то, куда они попадут и как.
Вот такой среднестатистический ребенок, да, вот он что должен и что обычно может сегодня, которому 6-7 лет, он собирается идти в первый класс, он поступил в первый класс, или она. И вот обычно уже что? Значит, они знают все буквы, например, они умеют читать. Они, наверное, знают латинские буквы тоже.
Нет.
Нет, не знают обычно?
Латинские буквы нет.
Ну, кто как, наверное.
Ну, редко. Ну, они вот, не должны.
Ну, такой стандартный набор первоклассника сегодня. Не по требованиям, а по реальной жизни. Он какой?
Это алфавит, это умение читать хотя бы по слогам, это умение определять звуки в слове, различать звуки и буквы, гласные и согласные. это
умение. Мне сейчас сказали про звуки в слове, я как-то так напряглась.
А многие взрослые это не знают. Многие взрослые не могут правильно прочитать алфавит, если попросить. Редкий взрослый правильно прочтет русский алфавит.
Даже есть такие, которые латинские буквы не все знают.
Да, а многие взрослые не выполняют задания для первого класса. Это, в общем-то, это тайна начальной школы, учителей и детей начальной школы. И уметь составлять предложения из 3-4 слов, описывать картинки. Ну и в плане математики счет до 10 и обратно, умение складывать его, читать до 10.
Но вот это вот уже вот
знание геометрических фигур, цифр. Да, это уже
понятно,
нормально. Но
да,
единственное, что эти требования настолько во многом пересекаются с тем, что, собственно, мы должны дать в первом классе.
Вот.
Что уже половина подготовки к школе накладывается на первый класс.
То есть дальше дети открывают букварь, и там, значит, буква А, буква Б.
Сейчас иначе.
Та же буква А, да.
Ну, иначе?
Немного иначе. В каком плане? Да, существуют азбуки, существуют буквари, программ очень много, но появилась электронная версия. Электронная версия этих учебников вводится ежедневно на уроках, вот по новым стандартам. И там масса игровых заданий. Настолько вот интересны, продуманы некоторые программы, что увлекательно это даже для взрослых. На самом деле я вот хочу успокоить родителей, потому что когда дети приходят в первый класс, дух соревнования очень сильно развит. И вот хочу сказать, вот как психолог, что главное научить ребенка общаться. Если он не будет замкнутым, если он будет общительным, раскрепощенным, он обязательно возьмет эту программу. Ни один взрослый действительно, как сказал Михаил, не в состоянии освоить ту фонетику, которая идет в первом классе. Что отличие гласных от согласных или количество звуков в слове? А редуцированные гласные, а твердые, мягкие, шипящие и так далее. То есть это такое количество информации обрушивается на ребенка, когда родителям на собрании начинаешь объяснять что-либо, отвечать на их вопросы, они действительно, многие не понимают, о чем идет речь. Это сложно, и, может быть, даже им это и не нужно в их профессии, поэтому зачем забивать себе голову? Но еще, конечно, вот мне очень хотелось бы просто успокоить родителей и порекомендовать. Не надо звезд каких-то с неба сейчас хватать. Постарайтесь просто позаниматься с ребенком в игре. Но тоже за логическое лото никто не отменял. Те же сейчас уникальные игры нашего детства, такие простые, как «Морской бой», в то же время развивающие логику, они же выпущены в новом формате. Это так интересно. Там эти кораблики, лодочки так представлены, что не оторваться. Затем есть энциклопедические игры, которые всего-то состоят из двух батареек, двух проводков и интересных, изумительных картинок, где можно ответить на 400 своих вопросов по всем странам мира, по флагам, по цифрам, буквам, органам человеческого тела и так далее. И надо пользоваться этим, потому что сейчас спектр этих возможностей и просто колоссален, велик и колоссален.
А вот пишут люди нам, смотрите. Ну, тут пишет, конечно, кто-то может сразу с аттестатом зрелости ребенка в школу приводить. Школа ищет легких путей. Понимаете? Школа ищет легких путей. Конечно, конечно, приятнее, наверное, и проще иметь дело с уже чему-то обученным ребенком, нежели с чистым листом, или на самом деле наоборот. Как? Вот. Потому что кажется, а чего? Вот родители, да, вот мы сейчас ему всему научили к 7 годам. Конечно, вот он
это
тепленький.
Страх, говорит. Любой взрослый человек, он тоже испытывает это чувство. Родители просто боятся, что они чего-то не смогут дать своему ребенку, не смогут его научить правильно. У нас многие учителя в школе придерживаются той позиции, что лучше не учите читать детей перед первым классом, чем вы сделаете это неправильно. Ведь это тоже
как
очень сложный
процесс. Как можно
научить
читать неправильно?
Можно, да.
Расскажите
да.
мне.
По буквам читают дети. Вот самое простейшее. Просто не по слогам, не слоговое чтение, а вот отрывисто по буквам. Я уж не говорю о том, что не соблюдают никаких пауз, интонации. Это как бы почти норма, к сожалению, да.
Ну, тут в нашем обсуждении возникает много всяких вопросов, в том числе и потому, те вопросы, чему учат в начальной школе. То есть, конечно же, мы сейчас вышли на новый стандарт, но во многом, если посмотреть там учебники, то они скорее очень мало ушли от старого стандарта. Те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, они действительно возникают у многих. Они вот очень часто спорны. Мы говорим, что детей мы в первом классе учим тому, что взрослые потом не знают. Значит, они потом это не знают. И, в общем-то, строго говоря, совсем непонятно, нужно ли действительно учить все эти там вот гласные, согласные, такие звуки и так далее. То есть я сейчас не обсуждая каждую конкретную из этой фраз, можем говорить, что действительно...
Ну да, раз не знают, значит, забыли, значит, не нужно.
Скорее всего, это и не нужно было. То есть это некоторый объем тех знаний, которые в школе появляются, которые мы в школе учим, и потом никогда не используются. Вообще проблема школы, потому что если мы сейчас берем любого взрослого профессионала, то школьную программу он только знает только в рамках своей профессии. То есть если он в большинстве своем литератор, то он плохо с математикой, у математиков плохо с литературой и так далее. То есть это как бы лишние знания. Конечно, это вопрос достаточно сложный, потому что всегда мы говорим о том, что любое изучение чего-либо приводит к развитию головы, и это не важно. То есть мы учим не для того, чтобы знать, а для того, чтобы на материале этих вот странностей некоторых, физики, математики и так далее, развивать свою голову, это в принципе полезно.
Но тренировать мышцы мозга.
Да, тренировать мышцы мозга, и, собственно, для этого многое делается в школе, и в начальной школе, конечно же, многое мы учим не для того, чтобы знать, а для того, чтобы использовать этот материал. Но вообще, конечно же, вот история про изменение там грамотности детей и так далее, история про изменение математических понятий, она очень важна, и, мне кажется, недооценивается сейчас, потому что стандарт многому учит по-старому. К сожалению, мы русский язык учим, как будто бы нет современного русского языка, как будто бы нет средств проверки орфографии автоматически, как будто бы этого всего нет.
Это да, это правда.
Два отдельных предмета.
Да, как будто бы мы находимся там в 68-м году.
Да, как будто бы нет современного города, как будто нет современной поэзии, как будто нет современной жизни.
Так, это важная тема. Мы обязательно начнем именно с нее через несколько минут. Я напомню, что у нас программа «Родительское собрание». Мы говорим о том, к чему должны быть готовы и к чему должны готовиться дети, отправляющиеся в первый класс. Новости, реклама, потом продолжаем. «12:35 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Это программа «Родительское собрание». Мы говорим о том, что должны уметь дети, которые идут в первый класс. И мои гости – это Алексей Муранов, заместитель директора Центра образования 1811 Измайлова, руководитель начальной школы, Михаил Шицевалов, учитель подготовительной и начальной школы, и Татьяна Жигулова, учитель начальных классов Центра образования номер 109. Много вопросов прислали люди. Важных таких практических. Может быть, мы сейчас к практической части и перейдем тогда. Например, Надежда пишет. Детей учат читать чуть ли не с 3 лет, к школе практически все умеют, но читают ли на самом деле? То есть они не читают, не любят текст. Почему? Вот может, не надо проблема, натаскивать, да. Может, не надо натаскивать детей на умение различать буквы. Может, мозг еще не созрел в таком раннем возрасте для понимания текста. То есть, вот я так понимаю, вопрос Надежды: если натаскивать на буквы, то, может быть, до текста дело уже и вовсе не дойдет, потому что в другую сторону пойдет все это развитие.
До текста дело дойдет, но вопрос: что если научить ребенка читать в 3 года, и к 6 он будет читать как взрослый, возникнут сложности со зрением, возникнут сложности с тем, что он читать-то умеет, а зрительный аппарат не готов, например, и начинает садиться зрение. Вот были у меня такие случаи у учеников, которые лучше всех читают, а потом через год
никакого,
приходит...
Да.
Нет, толк есть, но через год ему приходится носить очки.
Да, все эти детки в очках.
Нужна готовность физиологического аппарата. А мне кажется, что самое важное...
Простите, пожалуйста, Михаил, хотела только вот вклинить вопрос, чтобы сильно не углубляться в эту сторону. А вот эти вот так называемые методики раннего развития всякие, это в большинстве своем зло или не зло?
Я думаю, если они правильно применяются, они не зло, смотря на что они направлены. Если мы направим методики раннего развития на то, чтобы ребенок любил чтение, не просто даже читать умело любил, а чтение.
Книжки.
Да? А это может и мама ему дать, читая.
Да.
Да? то это благо. Если мы направим методики раннего развития на расширение кругозора, на расширение умения общаться, играть, почему бы и нет? Это будет очень хорошо. Умение, интерес к окружающему миру. Да?
А если на зарабатывание денег организаторами групп раннего развития, то это уже не благо, да?
Получается, хорошие методики раннего развития – это благо. Плохие методики раннего развития, как и любые, это зло. Все достаточно очевидно.
А сама идея раннего развития?
Это здорово.
То есть, если мы только учим буквы, и там вот цель прочти и не пойми, что тогда это, конечно, вред. Основная задача – понимать тексты, потому что слово там читать... Ну, ведь и писать-то научились для того, поскольку не умели записывать звук. Если бы магнитофон появились раньше, чем вот средства письма, то, наверное, человечество могло вообще, в принципе, обойти без письменного текста. Это же...
Но любой родитель может помочь своему ребенку освоить текст. Не надо нагружать детей какими-то колоссальными объемами. На то она и мама, чтобы прочитать ребенку, например, один абзац, а он прочитает только предложение. Или хотя бы чередовать. Одно предложение давай я тебе прочитаю, другое ты мне. И уже ребенку легче. Он уже общается с мамой, ему интересно. Можно все построить в плане игры, и это будет совершенно иной подход. Поэтому родителям не надо бояться того, что детям нужно освоить какие-то сложные понятия. Играйте вместе с ними, читайте вместе с ними, пишите вместе с ними, и ребенку уже будет в два раза интересней. И существует масса сейчас опорного материала, например, прописи. Вот есть чудо-прописи Илюхиной, очень хорошие, космические прописи, прописи для леворуких детей, игровые, самые разнообразные. Не может ребенок писать? Ничего страшного. Страшного, пусть он в них рисует, там есть эти задания, которые прекрасно готовят ребенка к школе, не напрягая его. Это интересно, это увлекательно, и это не обременительно.
Мне кажется, вообще главная задача вот в этом возрасте, вплоть до, там, я не знаю, окончания школы все-таки, это поддерживать интерес, не отбить интерес к учению, учебе
вот,
как процессу.
Самое
да.
важное.
Это может быть даже важнее,
школы,
чем там,
да.
усидчивость какая-нибудь,
да,
потому что если есть мотивация, то будет и усидчивость.
Но ребенка учиться, вот это, наверное, одна из основных задач начальной школы, и не отбить это желание. Это трудно.
И вообще, когда мы учим ребенка писать, то что мы, чему мы на самом деле учим? То есть раньше по словам «учить писать» понимали часто выводить буквы. Конечно, сейчас писать можно вообще не выводя буквы. Во многих западных странах вообще есть, нет письменных букв, есть только печатные, не учат никогда письменные. Эта культура просто исчезла, есть только печатные буквы. Сейчас во многих случаях инструмент письма, клавиатура у ребенка, а у всех взрослых, когда мы говорим «напиши письмо», никому даже в голове не возникает образа взять ручку. Возникает образ пойти на клавиатуру, что там такое
почерк, и уже начинается жанр. Такая судорога в руке, когда ты берешь ручку и пытаешься написать.
По новым стандартам требований, печатать слепым методом первоклассникам.
Еще одна напасть, мам, дорогая.
Стамина. Да.
Это часто не напасть, мы вот этим вопросом занимались довольно давно в своей школе, часто этим занимались. Это очень важно, и вообще в этом смысле письмо, оно как таковое, вот письмо и постановка почерка и так далее, уходит в важную вещь, но вещь скорее искусство. То есть это изобразительное искусство, поставить хороший почерк.
Каллиграфия.
Да. И часто мы, вот у нас был опыт в школе, сейчас мы этим как-то не занимаемся, но в свое время довольно активно занимались, когда вопрос письма, постановки руки относился к четвертому классу. То есть тогда, когда мы этим занимаемся, когда уже рука поставлена, мы вот набиваем почерк, и почерк можно потом сохранить, потому что взрослому человеку почти никогда не нужно уже писать много, и вот его важно научить красиво писать, медленно, но красиво.
И разборчиво.
Вот, ну да, ну как хочется уметь что-нибудь рисовать, так и хочется уметь что-нибудь красиво
это к
писать.
Это вопрос о физиологической готовности.
И к вопросу о постановке руки, о том, что могут сделать родители, не научить ребенка выводить буквы, а укрепить ему руку лепкой, мозаиками, всеми возможными занятиями, которые не требуют ни специальной подготовки от родителей, ни специальной подготовки от детей. Да. Угу. Все, что развивает ребенку руку, поможет ему потом в первом классе. И это не выведение палочек, да, и крючков, и так далее, А это все занятия, которые на самом деле дети любят. Только дайте им пластилин, дайте им кисточки, дайте им краски, дайте им мозаику.
Только вот купить пластилин и дать ему, пусть сидит, лепит, это здорово, но можно еще по-другому и еще интереснее. Ведь ребенку очень важно сейчас научить общаться. И школа-то призвана к тому, чтобы они умели работать в группах, чтобы они умели презентовать свою работу. И здорово, когда родители рядом с ребенком в этом. То есть не просто так вот он сидит и лепит лисичку или ежик или белочку, а мама сидит рядом, и каждый из них лепит свой маленький мир. Мама говорит, давай ты свою мечту слепишь, а я свою, а папа свою. А хорошо, если еще братья и сестры присоединятся.
Да, вместе
это вообще
лучше,
здорово,
конечно,
да.
Конечно.
И потом можно взять все эти фигурки и смешать их в единый шар, и получится очаровательная планета с морями, с лесами, океанами, сушей. И это будет свой маленький мир этой семьи. И вот если так заниматься с ребенком, то никакой первый класс не страшен. Такой ребенок вообще легко освоит любую программу, потому что у него будут уже эти навыки общения, он будет коммуникабельным, и это очень важно на сегодняшний день.
Да, вот это важный вопрос, который в перерыве поднял Михаил Щецевалов. Нам, конечно, нужно обязательно это подробно сейчас обсудить. Что на самом деле является критерием готовности ребенка к школе, к первому классу? Вот если всерьез об этом говорить.
Ну, если всерьез, то это не умение считать, писать или читать, а умение взаимодействовать с другими в коллективе, взаимодействовать и с ребятами рядом, и взаимодействовать с учителем, да, то есть коммуникативные навыки.
То есть уметь слышать других людей,
да,
понимать,
да,
что они,
да,
хотят от тебя,
выслушать,
видеть,
мнение
что они тоже
другого
есть,
и,
да,
способность выразить свое мнение. Вот это. Это психологическая готовность, эмоциональная готовность, да, то есть как-то справляться со своими эмоциями, как-то уважать эмоции других и, в общем-то, свои эмоции. Это физиологическая готовность, потому что на ребенка прежде всего падает довольно серьезная физиологическая нагрузка, физическая нагрузка, просто почти всем детям сидеть даже 25 минут сложно. Вот. И, на мой взгляд, вот в чем сложность сейчас нашего подготовительного образования, в том, что много разработано инструментов для того, чтобы учить детей читать и писать, и довольно мало разработано инструментов и методик для того, чтобы учить детей общаться, для того, чтобы учить детей играть по правилам, для того, чтобы учить детей выражать свои эмоции. И очень мало кто этим занимается.
Так мы потом и получаем же взрослых, которые не умеют этого делать. Ладно, дети, но взрослые же люди не умеют общаться, не умеют понимать других людей, не умеют договариваться.
Потому что у нас школа никогда этому не учила, по большому счету.
Просто не пытаются поставить себя на место другого человека, например.
Ну и да, и часто вот у родителей тоже складывается это впечатление, что вот русский язык, читать, писать и считать – это самое важное, а все остальное не очень важно. Вот у меня в школе есть обязательные как бы уроки для детей, всех уроки театра. И родители говорят, а вот чего там, ну вот это же как бы вот дополнительный, вот у нас есть важный и вот дополнительный. Хотя для себя я понимаю, им все время говорю, вы приходите устраиваться на работу, вас никто не спрашивает, умеете ли вы читать, писать и что-то. Вас принимают потому, как вы умеете войти в коллектив, как вы можете рассказать про себя, как вы умеете общаться. Mm-hmm. А уроки театра этому и учат, и это очень важно.
Это не баловство, конечно, абсолютно.
Нет, актерское мастерство, это вообще здорово.
И много вещей вот таких рядом лежащих, то есть вот для нас важно, то есть для моей школы, вот я понимаю, что важно, что дети ездят на экскурсии, важно, что они ездят везде остальное, и это важно. А вот это все, что там читать, писать, считать, да получится, конечно, научатся. Это не так страшно. Читать научатся все. Читать с точки зрения различать там слова и произносить, а читать с точки зрения того, чтобы любить читать, понимать прочитанный текст, думать над ним, уметь над ним думать, далеко не все. И это важно.
Не по шаблону именно.
Да, жить не по шаблону. Писать то же самое. По словам писать мы уже должны далеко понимать, что не буковки нарисовать, потому что этому научатся все. А вот написать какой-то текст от себя, придумать его, не повторить текст, как учили раньше по сочинению, а написать свой текст. Вот это вот важно. И этому сложно, к сожалению, учить. И правильно я поддерживаю, что как бы вот те методики, как научить простым вещам, которым дети и так научатся, есть. А как научить сложным вещам, которые научить сложно, с этим всегда сложнее, потому что учить сложнее.
Да, кстати, вот, извините, пожалуйста, вот по поводу театральных занятий, это как раз замечательный пример, когда мы, с одной стороны, к развитию речи подходим по-другому, нестандартно, и учим детей любить речь, любить слово и проигрывать это все, да? С другой стороны, это прекрасный пример интегрированного подхода, потому что это и эмоции, это и речь, это и движение, это и представить себя на сцене, то, что важно, да, когда вот во взрослой жизни. То есть это тот интегрированный подход, которого на самом деле в школе сейчас очень не хватает. И у нас в школе тоже были занятия театром, ребята раскрываются фантастически на них.
Да, они просто в какое-то другое измерение переходят.
Да,
вообще,
да. И если родители личности. Встречаются когда-то с такими уроками в школе, вообще молитесь на учителей,
на
которые
вам
это дают.
Да, это
на самом деле стоит только поискать. И вот у нас всего сидит трое здесь, а уже вот рассказал Алексей Анатольевич, что в его школе это есть, Михаил, что в его школе тоже это существует. У нас тоже сильнейшая театральная студия. Плюс по поводу того, как научить детей общаться, вот я провожу занятия развития эмоционального интеллекта. Это любимые занятия у детей. Это проходит во второй половине дня. Все садятся в круг, вот как мы сейчас сидим с вами. Только что стола нет еще между детьми. Они просто сидят в кругу на стульчиках, и они высказывать учатся то, что у них наболело на душе. Они выражают свои эмоции. Они этому учатся. Специально разработаны целый такой ряд занятий, очень интересных. Для детей это самое увлекательное. И им это, конечно, не хватает сейчас, вот на данный момент.
Маленький практический вопрос. Сейчас, вот, где он, да. От Иры из Москвы. Когда, по вашему мнению, лучше отдавать ребенка в школу, если у него день рождения в октябре?
А его не возьмут в школу шестилетним, если ему, например, вот 7, если исполняется в октябре, тогда да, тогда можно и отдавать. То есть получается 6 лет и там 10, да, 11 месяцев. Почти в 7 лет вот такого ребенка лучше всего отдавать.
Лучше всего. На год будет,
по наблюдениям.
Предыдущий год будет слишком рано, ему не исполнится еще 6, а в 7 и 10 будет уже.
Ну, октябрь это как раз еще легкий случай, на самом деле, получается. Да, там сложнее, когда у ребенка день рождения где-нибудь зимой. И нет, у родителей такой вот.
А по новым постановлениям ребенок не может быть зачислен в первый класс, если ему нет на 1 сентября 6 лет и 6 месяцев полных.
Ну, на самом деле, все-таки не впрямую так. Для этого, ну, они его могут зачислить, но для этого нужно в Москве бумага из округа.
Да,
то есть,
да,
надо прийти туда и попроситься. Поэтому вопрос, я бы все-таки, вот, извините, да, я отвечал на этот вопрос немножко по-другому. Дети бывают разные. И надо смотреть на вашего ребенка. И нам кому-то на самом деле и всем с чем-то, оказывается, тяжело и сложно приходить, а кому-то совершенно нормально. И в 6, 6,2, 6,3 месяца у нас такие дети приходили и были успешны. Но
все зависит.
У меня есть к этому...
Это как врачам диагноз поставить. Что
ну, да,
у меня есть к этому еще одно дополнение. Вот по моему опыту все-таки, и мы все знаем, девочки и мальчики взрослеют по-разному.
Да.
И девочки, конечно, взрослеют быстрее. Поэтому, скажем, если девочку я бы советовал отдать, скажем, в 6,5, да, то мальчика я бы советовал отдать в 7,5.
Ну да, но там еще есть
и армия. И обязательно надо учитывать, здоров ли ребенок.
Да.
Ведь вот Ирина нам не говорит, может быть, есть у ребенка какое-то заболевание, тогда стоит отдать попозже, чтобы он все-таки окреп физически, это очень важно.
Ну вот Ире можно все-таки ответить так, как перед этим сказал Михаил. Вот нужно, важны вот эти критерии. Эмоциональная готовность, физическая готовность, да?
Конечно,
просто умение коммуницировать. Вот, вот это надо оценить.
Если есть возможность это оценить, то поиск. Этим, конечно, критерием.
Да, и вот важный вопрос, на самом деле, даже соображение, наверное, от Тани. Так школа должна учить ребенка или должна просто помогать родителям? Вот тогда вот уже непонятно, потому что мы видим все на своем там жизненном опыте, мы прекрасно понимаем, что очень большое значение, какая бы ни была прекрасная школа, но очень важно, из какой семьи ребенок, да, чему его учат родители и как вообще его родители относятся к жизни в целом. От так. этого очень много зависит.
Там не было самой важной опции в этом вопросе.
Так.
Там было школа должна учить или школа должна помогать родителям. Но не было родители должны помогать школе. Мне кажется, что школа должна учить, и родители по возможности могут, не должны, а могут помочь.
Всего и при желании,
слабых,
да.
В силу своих слабых сил.
У всех по-разному. Да. Но я тоже считаю, что, конечно, школа должна учить детей. Это наши прямые обязанности. И здорово, когда учителя делают это с удовольствием. А если родители помогают в этом процессе, то мы им только благодарны, потому что это действительно великий труд. Но воспитание еще никто не отменял. И как бы учитель ни старался, и каким бы замечательным он ни был, к сожалению, он никогда не может заменить семью. Это все-таки основополагающее, и об этом нельзя забывать.
Александр.
А я бы сказал, что ребенок должен учиться. Вот самое важное – породить в нем желание учиться, так как который даже не убить, поскольку когда он только рождается, он с этим желанием учится
он
говорить.
Конечно.
А дальше школа, родители, весь окружающий мир помогает ему учиться. Они ему только помогают. Это такова, на самом деле, жизнь, как мне кажется.
Спасибо большое. Алексей Муранов, заместитель директора Центра образования 1811 Измайлова, Михаил Щецевалов, учитель подготовительной и начальной школы, и Татьяна Жигулова, учитель начальных классов Центра образования номер 109, были сегодня гостями родительского собрания. Спасибо вам огромное.